Вы слухаете «Радио Свобода», с вами у Пражской студии Алина Тиханович. У недельной годинной программе две великие авторские передачи. После пражского акценту свежий выпуск «Свобода у турмах». Сегодня про то, как не стратить у турме зубы. Открывая нашу недельную программу, актуальная размова за круглым столом. Какие моральные принципы у супрацовников державных СМИ? Те усясильные державные медии, якая ступень идеалигизованности белорусских СМИ? По этих темах у пражском акценте гутарать и спрашаются медиаконсультант, былый керовник Белтелерадиокомпании Александр Зимовский и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Веде программу Юрий Дракохруст.
Сыход з БТ колішняй зоркі палітычнага вяшчання гэтага тэлеканалу Інгі Хрушчовай нагода паразмаўляць на агул пра стан справаў у айчыннай журналістыцы і пра некаторыя канцэптуальныя праблемы нашага рамяства. Спадарыня Хрушчова напісала ў сваім фейсбуку, што сышла з тэлеканалу паводле маральных меркаванняў. Ну, дарэчы, у фейсбуку гэта спарадзіла такі прыступ весялосці, а якія такія маральныя меркаванні могуць быць у супрацоўніцы БТ. Ну, а можа, это вот такі паклёп ідэалагічных ворагаў. Александр.
Выход спадарыня Хрушчова з БТ, калі яна кажа, што это былося па маральных меркаваннях, не покорячить иншим такого обсталту выпадков. Вы добро ведаете, Юра, что с приходом Маши Гетты на Радио Свобода там шмак кого звольнили, так? И все это были только моральные люди. Конечно, то, что завзаторы двукольцы с подарами Хрущева на суде попляскали удовольствие, тут ничего необычайного нема. Человек вправе принимать властное выражение, і тим лікую працювати йому у якої-небудь людильної структури тіня.
Існує таке меркування, що люди, які працюють у системі державної інформації чи державної пропаганди, ну, це люди позбавлені моральних принципів.
Як ви лічите, Юрій, коли противоборствуючі баки вели державную пропаганду подчас Другой Чеченской войны. Яны мали моральные некие права на это, или нет? И это были все моральные типы некие.
Александр, а зараз иде война?
Не, я кажу тому, что те, кто працует в державных медиях у якоїсь, так сказать, ипостаси, яны не то, что бояры там такие заузятые. Яны просто действуют в русле агульнопринятой державной идеологии. Так, это может быть идеология буржуазная или там коммунистическая. Есть некие, значит, изначальные для особой краины принципы. И в этой принципе державные медиа так-сяк транслируют. Я не бачу тут суперечности никак.
Светлана, а как вы отказываете на это питание? Есть моральные принципы у коллег у державных медиах? А может, ни у кого их нема? Может, как сказал Александр, ну, так бы мовить, где война, за двух боков пропагандисты, и обвинувачивание в моральности – это просто прием пропаганды.
Ну, я лечу, что и в державных медиа, и в недержавных працуют люди, и люди завсёды мают некие моральные коридоры, у яких яны існуют. У одного коридор широкий, у другого он узкий, але такие коридоры есть. То я восприняла наша громадскость в интернете, сыход с Хрущевой, тлумачение этого сыходу. Мне подается, это как раз то, над чем так долго працавали господар Зимовский и господарня Инга. Коли есть одна правда, коли все мерается черным и белым, коли вороги, вокруг вороги, кто думает не так, как ты, он его шельмовать, клеймить и так далее, и так далее. И вот эта реакция, которую мы имеем в интернете, мне подается, это такие, ну, с иншим знаком, знаком плюс, там, те минус, не ведаю, как тут оценивать. Але это то же самое, что мы опошние годы назирали у державных медиа, коли есть монополия на правду, на оценку, и коли вот такая категоричность, коли мы по разные боки, коли мы в вовуле не даем человеку права ни на что. Хотя мы же ведаем, что с часом каждый из нас меняется, погляды меняются, житё меняется. И я не выключаю, что изменилась и спадарня Инга, и то, до чего она по молодости ставилась, ну, из неких причин, что то, что она прыгала, то, что она робила, зараз и она уже робить не может. Ну, на мой погляд, это добро, коли все ж таки лепшие якости у людях перемогать.
Господарство, а вогуле, який у вас, скажем так, моральный кодекс будовника журналистики? Ці есть какие-то речи, вот, якія вы для себе уявляете, что вот это, скажем, сказать нельга, это писать нельга? То есть, может, вот и картить там, и азарт, и может злость комусь отказать. Вот. Але вы сами себе говорите не тому, что редактор, не тому, что там политичная линия, так сказать, не отповедает. Ну, вот это вот просто нельга.
Ну, есть разные такие обмежования у меня особисто. Я, например, лечу в огуле непристойными дискуссиями с переходом на особы. Коли человек выказывает некие думки, подходы, то нельзя ему отказывать у духу, а у тебя лысина занадто великая, ти там, не ведаю, там, нос кривый. Это в огуле не дискуссия, хотя достаточно распавсюджена сегодня и в громадстве, и у медре. Для меня вельми тяжкая проблематика – это особистое жизнь людей. Кто там чей полюбовник, у кого какие где растут дети. Ну, коли это не тычется лёгкого великой колькости людей, коли этот полюбовник, там, типа любовница, не занимается, не отрымала великий бизнес, великую посаду, не маючи на то и никаких подстав. Для меня это вельми тяжкие темы. Национальность, мне подается, там, ты русский, ти поляк, ти еврей, ти там белорус, и тому такие всякие. Это так само для меня, ну, просто такая забороненная тема. Я лечу, что это узровень полемики, дискуссии, какие просто, ну, непристойные. Ну, тема ушмат. Есть такие огульные, есть, например, у меня есть особистые. Я недавно признавалась, что я, например, не могу писать нечто такое критичное про белорусский костёл. Я сама не у костёле, я сама православный человек, тому мне критиковать костёл, это такая, ну, просто, ну, не то, что забороненная тема, а я не могу, вот не могу, мне подается, что это я у нечую чужую семью лезть и разбираться, и не разобрался у своей.
Александр, ну, вы часом в своих публикациях, в свой час в своих выступах на телебачении, навод так крыху бравировали своим, скажем так, цинизмом. А у вас есть такие вот некие обмежования, коли вы себе говорите сами «не»? Хотя бы хотелось и картело, но вот, так бы мовить, боженька накажем.
Я годный со Светланой. Религийное верование есть табу для журналистов. Нельзя ображать верников, какие бы они ни были. Ислам, христиане, буддисты, иудеи и так далее. Это первое. Что касается приватности, тут я не згодный, потому что, например, для желтой прессы, для таблоида приватности вообще не существует. Особенно, когда это касается элит или, как говорится, публичных людей, эти лидеров мнений, как зараз модно сказать. А что особенно для меня, так это первое, это нельзя лгать. А ты что-то говоришь, нечто говоришь в эфире, ты повинен мать факты. Если у тебя этой факты нема, ты за учебе в таком становище будешь, коли нема доходов, ты будешь должны виноват.
Александр, скажите, вот вы сказали, верников нельзя ображать, а, скажем, политиков, громадских деятелей можно ображать?
Я перейду на русский язык и приведу вам простой пример из российской нынешней практики. Вы, наверное, знаете, или, может быть, слышали, что сейчас очень семимильными шагами развивается холдинг семейства Добрилянов. Вот они за 8 месяцев создали телевизионный информационный канал, что вообще не бывало. Сделали не его, не на государственные деньги, но я не об этом говорю, а говорю о том, что для этого холдинга, я почти цитирую, нет запретных тем, кроме вот самого Арама Шош-Габриляна, как сформировал владелец, так сказать, и генератор всего этого. не трогать президента, не трогать патриарха, и я там третий не помню, но тоже из этого разряда. Все остальное можно.
И как заугодно можно.
Нет, ну есть же суд, есть на то самое, закон о клевете используется активно в России, пожалуйста, и так там об откормлении личности. То есть защищайся, обороняйся, если ты рискуешь стать участником процесса о дефамации, то Бог тебе судья, пожалуйста, пиши, что хочешь. И потом иди в суд и там давай показания и плати штраф в зависимости от того, насколько ты был убедителем судьи. Эти принципы могли бы действовать в Беларуси, если бы, например, существовало такое негласное табу, консенсусное, да, для всех участников медиапроцесса в Беларуси, что мы не трогаем, как Света говорит, костел, мы не трогаем белорусский экзархат, и мы не трогаем президента. Но при этом мы с вами друзья с двух сторон или трех-четырех валяем наше правительство, парламент, местные власти и так далее. Намного всем было бы легче.
Суд был у Беларуси. У Беларуси не было суда, и вы, Александр Добров, это ведаете. И нам вот она с вашей подачи высветлилось, что Анатолий Лебедский, батька был там у полиции, а батька народился после войны. Олег, это суд Анатолий выиграть не сдолил. Так что, ну, не прощайте ситуацию на самой справе. Табу может быть на... Я не думаю, что на державные институты, бо об их шмат что залежит у громадстве. Але табу на методы працы повинны быть. Бо коли дымочная группа урывается у кватеру до людей, люди там у трусах, у пижамах, то это ненормально, и потом это все показывается по телебачению. Это просто ненормально, бо и вы, и я, и до нас раз там нехто улетит в квартиру, будем не в самом лепшем выгляде. Я сказала не про табу на темы, не про табу на некие посады, какие нельзя эти можно критиковать, а про табу на методы.
Я просто напомню, была такая целая плеяда американских журналистов, они называли в свое время разгребатели грязи. Они использовали подкуп для получения информации, использовали разнообразные источники, грязные источники, прямо так скажем, для того, чтобы, ну, это же, естественно, свобода слова, и все это подавалось для того, чтобы обуздать большой бизнес, там, разоблачить коррумпированных политиканов и так далее. И методы добычи информации могут быть самыми разнообразными. И до тех пор, пока не доказано, что эти методы незаконны, они могут применяться,
я считаю. Ну, я сказала, что у нас в Украине не могли доказать, что ты эти иншие методы незаконны. И в нашей краине гульня ведется у одной вороты. И вы говорите, Александр, про то, что усими методами замежные с ней вмагаются супрать коррупционеров и политиканов, то вы, напевно, не маете на увазе наших высоких чиновников, бо ну, вы займаете такие посады, где мели у всемах, чем эти супроти взмагаться. Але нечто ни разу не было никаких расследований на эту тему. А вот то, что тишется неких детей из молодого фронта, например, то тут вы, правда, весь свой арсенал выкористовывали. Это нормально это?
У правском акценте вы слушаете дискуссию помеж Александром Зимовским и Светланой Калинкиной. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Я так считаю, что если у меня нет доказательств, что Никита Васильевич коррумпирован, почему я должен говорить об этом по телевизору? Если у меня ничего на него нет. Если у меня на него что-то есть, охотно, пожалуйста, хоть и по телевизору, хоть в газете, хоть на радио. Но, ну и факты, прежде всего. Вы ведь, Светлана, занимались расследовательской журналистикой. Ваши статьи были основаны на некоторых документах, которые к вам попадали тем или иным способом. Я не беру сейчас оценивать те способы, которые к вам попадали. Но, тем не менее, были публикации «Народной воли», и каких-то ресурсов, которые охотно используют ваши материалы, хорошие еще материалы. Пожалуйста, если попадает материал вкусный, так сказать, доказательный, его охотно опубликуют. И Советская Беларусь его возьмет, и БТ его возьмет, и ОНТ, и так далее. Вы можете мне разразить, что это дозировано, это вам разрешили, вот вы давайте, пожалуйста, критикуйте управдома. Я так немножко утрирую. Но в любом случае, если у тебя есть факты, говорящие о том, что некто является коррумпированным или совершает преступные деяния, опять-таки, если на этот счет закон, предъяви факты. Вот это все, это основа.
А коли фактов нема, а есть свержение, як у нашей Беларуси человек может доказать, что он не верблюд. Вот той же приклад с батьком Анатолия Лябецки. Есть, ну, посвящение об нарождении этого человека, что он не мог подчас войны быть у полиции. И тем не меньше, ну, ни гонор, ни годность, ни обвержение, ни про які белорусский суд добиться он не смог. Вот каким чином быть у этой ситуации, как до ей ставиться? Вот они факты, и что далее?
Батька Светлана, Анатолий Обедько с тобой судился по меньшим, так сказать, правам, а не до батьку. Я же имел там пару-тройку процессов, когда мы с ним у суде сустракались. Я долго помню, как он приходит туда, какая была у него аргументация, какая была у меня аргументация, как у автора, типа представника державного телебачения.
Не, ну история с батькой Лябецькой, она ведомая. Так само, как, до речи, и с батьком Зянона Позняка. Так что тут, ну...
Господарство по черзе, Светлана.
Адмовлять, что такого не было, это дикунство. Але, ну, навык, коли вы не ведаете про эту историю, але вось як вы оцениваете такую ситуацию, коли державные медии наумысно распаусюдживают хлусню. И эту хлусню нельга никаким чином обвергнуть ни с допомогой ни водного державного белорусского института. И нормально.
Я решил, что это не то, что там нормально, и ненормально. Это, я скажу, особенности нашей политической борьбы. Потому что и Кремль, и державные, позиции, они не оказываются желать методы той пропаганды, для которой мы пришли в сегодняшнюю разговор. То есть брудную пропаганду.
Александр, вот как раз у меня питание до вас, как, так бы мовить, пропагандиста, причем я в даденном выпадку вас не обвиновачиваю, вы сами сказали в недавнем интервью «Свободе».
Я не отмовляюсь.
Да, я пропагандист в чистом выгляде. Можно пригадать, что лёсы таких вот пропагандистов разных режимов, значит, они были довольно разные. Ну вот можно пригадать, скажем, лёс Ганса Фрича, керовника имперского радио Третьего рейха. Вот. Можно пригадать лёс Ежи Урбана, головного пропагандиста режима Ярузельского. Ну вот Фрича сел на лаву подсудных, хотя по головным Нюрнбергским процессам он был оправданный. А у Ежи Урбан, так бы мовить, абсолютно органично вписался в житё новой Польши, выдает газету «Не», миллионер. Ну, вы зараз поехали в Россию, але я думаю, что Беларусь не забываете. Вот для себе вы який лёс бачите? Вы не боитесь лёсу Фричи?
Точно справедливо упомянули, что Фрич был отправлен Нюрнбергским трибуналом по всем пунктам обвинения.
Але потом он был осужден.
Да, я знаю, да. Его судил германский суд, который вынес ему за совсем другие прегрешения дела. Что касается Урбана, тут я ничего не могу сказать. Я плохо знаю польский медиарынок, хотя, естественно, я слышал об этом человеке. Но я напомню судьбу третьей фигуры государственной пропаганды Эдварда Бернса, которому, собственно, и принадлежит термин «пропаганда» в нашем понимании, о котором мы сегодня говорим. Он, так сказать, здоровый, счастливый, прожил хорошую, интересную жизнь в Соединенных Штатах и благополучно почил в Боге. Все не почитают.
И вы для себя бачите такие лёс?
Не, ну кто там бачит такие лёс? Бог бачит у всех. А я просто хочу вам такую вот формулу принести. Я не знаю, вы согласитесь, Светлана согласится, может быть, нет. Пропаганда что такое? Пропаганда – это информация из источника, который мы не приемлем. Вот все, что я говорю сейчас, для ваших слушателей будет пропаганда. То, что будет писать Светлана в газете для... Помните такое выражение, что продается даже в администрации газета «Народная воля». Для тех, кто сидит в администрации, все, что пишет Светлана «Народная воля», и там в киоске они покупают, или там берут просмотреть, для них это будет пропаганда оппозиционная. Априори для большинства белорусского истеблишмента работаете на пропагандистском ресурсе. 60 лет, да, радио «Свобода» существует, «Свободная Европа». И всегда это был инструмент, как мы говорим, что американская, антисоветская, антикоммунистическая пропаганда. Этот ярлык так просто не снимает.
Значит, раз вы удельничаете в этой передаче на радио «Свобода», то вы так само занимаетесь именно такой пропагандой?
Нет, сколько мудрый занимаюсь, сколько пропагандой, но я никогда не боялся полемики. Я всегда готов дискутировать. Вы меня пригласили, я с удовольствием участвую.
Светлана, вот этот тезис Александра, что, так бы мовить, нема ничего, кроме пропаганды. И он занимался пропагандой, вы занимаетесь пропагандой, я занимаюсь пропагандой, а никакой иншей журналистики быть-то не может.
Накольки я ведаю, накольки меня не учили, пропаганда допустима у во всех краинах. Але это пропаганда каштовностей, якія не вызывают ніяких спрэчек и ніякой дискуссии у грамадстве. Здорового ладу життя, демократичных каштовностей, якими пропаганда, яких магчыма займается Радио Свобода и так далее, и так далее. А темы, пытанні, проблемы, якія выклікаюць грамадскую дискуссию, представлять только в одном ракурсе, только с одного пункта гледжання, утверждаючи, что есть только одна правда, а остальные должны подпорядковаться, что иншого меркования быть не может. Вот это как раз ненавито то, от чего отмовились во всем свете и от чего должны отмовиться обязательно. Иначе завсёды монополия на правду, на истину, на право голоса, на то, как быть на державном телебачении, и там иметь некую широкую аудиторию иншим чином у державных СМИ. Вот это за николи ни одну краину не привело ни до чего доброго. Александр спробует утверждать, что то, что он занимался, это добро. Ну, я думаю, что он не вельми щирый, бо как было добро, он бы сегодня жил в Беларуси и навод думать не мог, что есть лепшая краина, чем наша, есть лепшая праца, чем тут у нас. Все это, зрозумело, что все это не так. И зрозумело, что мы не можем поперек истории, не повинны идти поперек истории. Мы можем попробовать, а без этого ничего не выйдет, как не вышло у Советском Союзе.
Светлана, я вас перепоню. Светлана, одну секунду.
И инший от цивилизованного света шлях.
Светлана,
и там...
Светлана. Мне здаётся, что как бы это одна теза Александра была, что он сказал, что то, что он робил, это добро. Але другая теза, может, больше важная, что вы робите то же самое, что и он. Так что, коли он кепский, то и вы кепская.
Ну, на самой справе тут навод и спрашаться не мать того, бо в нашей газете мы давали право голосу Александру Зимовскому, а он и материалы с ним выходили, и интервью, а вот он на БТ нечто ни разу нас не покликал. На меркование хоть какой-нибудь темы, навод не политичный.
Знаете, такой аргумент из серии «Любимый» — это самое. Какой же я антисемит, у меня есть знакомые евреи, да? Дело в том, что, ну, если мы будем упоминать, там, кто у кого брал интервью, кто про кого рассказывал, это нас ни к чему не приведет, потому что это довольно-таки, для нас это мелочно. Светлана заместитель главного редактора крупнейшей государственной газеты в Беларуси. Какой бы у нее ни был тираж, но на сегодняшний день это крупнейшая государственная газета в Беларуси общественно-политического плана, так? Поэтому если я буду с ней считаться, сколько она мне срок уделила на своих страницах и сколько секунд я отвел ей в эфире, это будут детки лепят и вообще не серьезно. Могут быть различные политические, пристрастия. И эти пристрастия, люди им подвержены, естественно, имеют право пропагандировать. Ну, не пропагандировать, прокламировать, нести, другим людям этот факел свободы имеет. Вашим логотипом наверх. Повторюсь, что должен быть единое мнение у этих людей по поводу, например, существования Республики Беларусь как суверенного независимого государства. Я говорил с своим поплечником и керавницем своему, что треба откручивать винтик. Так, давать максимально, грамотно давать максимально померкованным оппонентам выкладывать свой публичный. Владить место такое, например, Реха Москвы в Беларуси. Ну, Олег, это не прочно, но такое-то самое. Шамонин это самое, поедем у стену голову.
Светлана, ну, а вы можете доказать, что все ж таки, ну, грубо кажучи, вы лепш, бо позиции у нас разные, и понятно, что эта позиция будет отлюстровываться у тем, что мы будем писать.
Ну, мне кажется, это продемонстрировала та же Инга Хрущева, ну, у Тымлику, потому что в незалежных СМИ нема такого сыхода журналистов. Ти подобается моя позиция там головным редактору, ти не подобается. Але я завсёды я могу выказать на сторонках газеты. Зараз нема заборонених списків, хто може присутнішити, з ким можна робити інтерв'ю, хто може з'являтися на сторінках газети, хто не може з'являтися на сторінках газети. Карасі мені не водять за руку і мені не лічать маріонеткою. Ось я думаю, що многие зайшли в БТ ненавіта з гэтай нагоди, бо журналісти усе ж таки, ті, хто йде в нашу професію, гэта люди досить амбіційні. І коли їх тримають просто за ніяких лялек, які огучують там чужі тексти, які не мають права виказатися, які повинні вічно усім нешто повинні. Яны повинні оправдуватися перед сусідом, чому нема в магазині, не ведаю там цукру, наприклад, а по телебаченні іде сюжет, що завалено все гэтым цукром, і оправдуватися перед своїм керівництвом там. І я думаю, що нас розсудило з Олександром життя і розсудить надалі, бо все ж таки мерить, хто правильний опозиціонер, а хто неправильний, хто опонент, який може бути на БТ, а хто опонент, який не може бути на БТ. Гэта, мне здаецца, гэта тупіковы падыход, і ён ўжо зараз бачна, што ён прывёў дзяржаўныя медыі просто ў вялікі-вялікі крызіс. Пры ўсёй такой дзяржаўнай падтрымцы, грашах, адміністрацыйнай падтрымцы, яны страчваюць аўдыторыю, страчваюць давер людзей і нават спрацоўваюць ўжо наадварот. Як толькі пачынаецца ў дзяржаўных СМІ кампанія за нешта, напрыклад, заклікаць не забіраць грошы з банкаў, народ кідаецца ў банкі.
Слухали «Праский акцент». У передачі удельничали медиаконсультант, былий керівник Белтелерадіокомпанії Олександр Зимовський і шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калинкіна. Вёл гутарку Юрий Дрехт.